Мир вам, дорогие братья и сестры. Мы читаем текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка, 14 глава, мы читаем с 32 стиха. «И пришли в селение, называемое Гефсимани, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“, и взял с собой Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: „Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“. Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог ты пободрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете, кончено, пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня, аминь“». Гефсиманский сад. Особое место, которое сегодня говорит нам о многом, и кто был в Израиле, посещал это место, то как-то по-особенному сопереживал, по-особенному чувствовал эту близость, это состояние, в котором находился Господь наш Иисус Христос. Этот камень, который как бы до сих пор есть, он еще раз напоминает нам о той скорби, о тех переживаниях, о том мучительном возгласе: „Душа моя скорбит смертельно, душа моя скорбит смертельно“. И написано дальше, 43 стиха: «И тотчас, как он еще говорил, подходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами, колями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: „Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно“. И придя тотчас, подошел к нему и говорит: „Рави, Рави“, и целовал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один из стоящих тут излег меч, ударил раба первосвященников и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: „Как будто на разбойников вышли вы с мечами, колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание“. Тогда, оставив его, все бежали“. Аминь. Все бежали. Избывается пророчество: топтал, я топтал, точила один, и никого из народа не было со мною. Пророк Исаия, 63 глава, 3 стих, говорит об Иисусе Христе, что поистине Он один прошел этот путь страдания ради нашей жизни, ради того, чтобы нас искупить. Братья и сестры, и в эти праздничные дни, рождественские дни, как мы их называем, нам снова и снова хочется, и мы возвращаемся к благой вести. Благой вести об Иисусе Христе. Благой вести именно о Голгофе. Потому что часто в русской традиции мы не можем просто радоваться воскресению, рождению Иисуса Христа. Мы всегда вспоминаем в Рождество и страдания, и переживания. И сегодня особый день нашей жизни, когда мы будем участвовать в заповеди Господней, которая также нам говорит о Его страданиях. Но вот в рождественской вести мы также видим этот голос плача, когда Ирод узнал, что родился царь иудейских, и он родился в Вифлееме. Что он сделал? Когда волхвы не пришли и не рассказали ему, и не показали место, где находится младенец. Написано, что Ирод послал войско. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Плач и рыдание в Вифлееме, когда родился Иисус Христос. Плач и рыдание в семьях, где были рожденные дети до 2 лет. Мы видим, что Ирод убивает младенцев. И я думаю, что там было много крови, много отчаяния, много криков, много слез. Потому что написано, что Рахиль плачет по детям своих и не может утешиться, ибо их нет. О чем нам говорят эти строки, это повествование? Оно говорит нам о том, что Иисус Христос, даже придя в мир этим беззащитным младенцем, со стороны людей происходит поиск Его. Со стороны лукавого, сатаны, возбуждаются люди, которые готовы убить Его. И Господь чудным образом отводит эту смерть от младенца. Он убегает в Египет, мы эту историю знаем. И там находится до времени, пока не умирает Ирод. Удивительная история о Рождестве, когда льется кровь. Когда уже в этом повествовании мы видим, как Бог говорит нам о том, что сбывается пророческое слово. Сбывается то, что Иисус Христос пришел в уничижение, что Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти. Иисус Христос пришел для того, чтобы показать нам истину и правду. И вот здесь, вот снова возвращаясь к Гефсиманскому саду, хотел обратить главный момент на то, что Иисус Христос как бы восклицает: «Да будет воля Твоя». Страдание, переживание, скорбь, состояние, как он говорит: «Душа моя скорбит смертельно», невозможно передать этого состояния. потому что душа напряжена до такой степени в состоянии всего тела, что даже пот, написано, были как капли крови. И в этом состоянии Иисус Христос вопиет к Отцу и говорит: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но ничего я хочу, а что ты, да будет воля твоя». И это сегодня по-особенному как бы поражает нас, вдохновляет нас, говорит о том, что Иисус Христос смирил себя до смерти и смерти крестной, что Он был послушен Отцу, что Он пришел для того, чтобы совершить этот путь, взять на Себя грех мира. Он пришел для того, чтобы пройти этими страданиями. Он пришел для того, чтобы отдать Себя в руки грешников. И Он говорит: «Много раз я был с вами, и в храме был с вами, и учил вас, и вы не брали меня, потому что еще не было времени. Но сегодня время, сегодня власть тьмы, и Господь отдает Себя в руки грешников». Это удивительно, но Господь поистине отдает Себя в руки грешников. Это непостижимо сегодня для нас, потому что когда Петр говорит: «Господи, может быть, ударить нам мечом?» Иисус Христос ему просто говорит: «Петр, неужели ты думаешь, что я не умолю Отца, и Он не даст мне 12 легионов ангелов, чтобы здесь всех усмирить, чтобы навести порядок, чтобы защитить меня? Но я для этого и пришел. Я для этого и пришел». То есть смирение, послушание Иисуса Христа нас просто ввергает в это состояние любви, милосердия, в состояние, когда мы говорим: «Господи, непостижимы Твои пути». Когда мы говорим: «Господи, насколько Ты благ, насколько Ты милостив, что Ты отдаешь Себя в руки грешников». Безвинный, чистый агнец Божий отдает Себя в руки грешников, чтобы сегодня мы имели в Нем жизнь. Чаша страдания Господа, о которой Он здесь говорит, это чаша наших грехов. Это наши грехи, которые Господь берет на Себя. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною», говорит Иисус Христос. Но ученики не способны. И сбывается реченное через апостола, через пророка Исаию, 63 глава, я уже читал этот текст: «Я топтал, точил один, и никого из народа не было со мною». Господь идет на крест. Но уже здесь, в Гефсиманском саду, мы видим, что Он находится в борении, в сильном борении, в этом противостоянии, когда Он понимает, что Он должен отдать Себя в руки грешников, когда Он уже видит все эти муки и страдания, когда Он уже видит Себя на кресте. И здесь Он молится и говорит: «Господи, дай силы мне это пройти. Дай силы дойти до конца, дай мне силы, чтобы исполнить волю Твою». Сказано, когда Он находился в борении, то прилежнее молился, то есть еще больше сокрушался, еще больше отдавал Себя в руки Бога Отца для послушания воли Его. И поэтому сегодня, когда мы читаем эти строки, когда мы снова сопереживаем это событие в жизни Иисуса Христа, мы как бы вместе с апостолом Павлом восклицаем и говорим, что Господь смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Быв послушен до смерти и смерти крестной. Поэтому в страданиях, пишет апостол Павел, он научился навык послушанию. Через страдания Господь еще больше и больше смиряется в послушании Отцу Небесному, получил навык, научился послушанию. Удивительно, но в этом-то и милость Божия сегодня к нам. Хотя он был и Сыном Божьим, но через страдания он становится послушным Отцу Небесному. Мы скажем: Господи, ну Ты и так послушен, Ты ведь Бог. Но вот этот путь страдания, он проходит ради нас. Ради нас, для того, чтобы искупить нас. Для того, чтобы оправдать нас. Для того, чтобы дать нам надежду и будущность. И как написано в послании евреям, услышан был за свое благодеяние. Услышан был за свое благодеяние. Укрепился в надежде в этом Гефсиманском саду, когда он уже готов был отдать себя в руки грешников, когда он уже полностью понимал, что будет дальше. Здесь мы увидим удивительное смирение и кротость Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому сегодня, когда мы размышляем об этом, апостол Павел как бы вводит нас тоже в это состояние вспоминания, в состояние помыслить о претерпевшем. И он пишет нам в послании к евреям также удивительные слова. Он говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, которого вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание, чтобы нам не изнемочь душами нашими. Апостол Павел как бы призывает нас помыслить о Христе, о Его страданиях, о Его уничижении, о Его смирении, о Его послушании, чтобы это для нас был по-особенному образ красоты. О, образ совершенный, образ красоты. Царь смиряется, царь, который пришел на эту землю, как сказано, небеса небес не вмещают тебя. Царь всего живого, создатель миров, творец, воплощается и смиряет себя до смерти и смерти крестной. И это восхищает нас. Это дает нам силы. Это дает нам еще раз помыслить и о себе, в каком мы состоянии. Это дает нам возможность, может быть, укрепиться верою. Когда мы помышляем о Господе, какой прошел Он путь, то нам часто становится стыдно, когда мы от каждой мелочи начинаем роптать, от каждой мелочи начинаем вопиять, плакать. И нам становится стыдно, и мы говорим: Господи, помоги, дай силы пройти через все, и самое главное, остаться верным Тебе. И сегодня снова и снова звучит этот голос самого Господа Иисуса Христа. «Бодрствуйте и молитесь! Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Бодрствуйте и молитесь», призывает нас Господь. Братья и сестры, сегодня особый день. Сегодня день, когда мы совершаем заповедь Господню. Особый день, когда мы размышляем о Христе, о Его любви, о Его рождении. Потому что для нас это непостижимо, как апостол Павел говорит, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире Бог, пришедший во плоти. И это удивительно для нас, потому что оно непостижимо. Но сказано, что мы его постигаем, когда рождаемся от Духа. Мы постигаем эту благую весть, когда принимаем ее с радостью. Мы начинаем постигать ее и говорить, Господи, благодарим Тебя, что Ты родился не только в этих яслях, но Ты родился в наших сердцах, чтобы дать нам жизнь, чтобы сегодня провозглашать Тебя истинным Богом, Спасителем. И когда апостол Павел дает нам заповедь, он говорит, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. И вот сегодня этот день, когда мы рассуждаем о теле Господнем, день, когда мы снова проходим этот путь вместе с Иисусом Христом в Гефсиманском саду, день, когда мы видим все эти страдания, еще нету этого возгласа на кресте, Боже мой, для чего Ты оставил меня, но мы видим капли крови, которые падают с чела нашего Господа. Капли крови, которые будут проливаться на кресте, когда будут прибиваться гвозди. Капли крови, которые сегодня мы будем приобщаться, которые мы будем исполнять заповедь хлебопреломления. И эта кровь Господа Иисуса Христа, которая очищает нас, сказано, от всякого греха. Это кровь Господа Иисуса Христа, которая проливалась в оставление наших грехов. И сегодня снова в нашей жизни исповедание. Сегодня в нашей жизни снова проверка. Как я хожу пред Господом? Какие маски нужно снять сегодня с себя, чтобы действительно я был честен самим собой? Может быть, маски лицемерия, может быть, маски суеты, может быть, еще какие-то маски. Что должен я сегодня снять с себя? В моей жизни было удивительное, когда я еще будучи служил на флоте, то в моей жизни были дальние походы. И это Африка, Гвинея-Бисау. И наш корабль почти 9 месяцев находился в открытом море. Но что я замечал, братья и сестры, что когда корабль находится в таком долгом плавании, то на днище образуется очень большой слой ракушек, тины, и корабль перестает исполнять свои предназначения. Боевые задачи для него уже неисполнимы, он не способен, потому что замедляется ход, нарушается маневренность и прочее, и прочее. И что делает, когда приходит на базу, то ставит его в док, дают нам скребочки такие, и мы начинаем все это счищать. Все счищать, обновлять его, красить его. Снова, чтобы он привел себя в порядок, приводим его в порядок, чтобы он снова был в радости, как бы вот во всей его красоте, чтобы он мог исполнять все свои предназначения. Братья и сестры, мы за этот год столько накопили, может быть, этих ракушек, в которых уже не видим то, что предназначено. Может быть, за теми слоями вот этого нарастания мы, может быть, не видим самих себя уже. Не видим главного. Вот сегодня Господь нам дает это время, дает эту возможность как бы еще раз проверить себя, как бы очистить себя, как бы сказать Господу: Господи, может быть, что-то я не замечаю, что-то мне мешает прославлять Тебя, может быть, что-то мешает радовать Тебя, радоваться самому. Братья и сестры, в Новый год хочется войти, как мы, может быть, молились, думали, с каким-то обновлением, с каким-то восторгом, с какой-то новой надеждой, я не знаю, надежда у нас не новая, но новым вдохновением. Как написано: исполняйтесь Духом Святым, исполняйтесь. Вот в Новый год исполнением Божьего предназначения, Божьей воли. И сегодня Господь говорит, что Гефсимания – это в первую очередь победа. Это победа Господа, когда Он говорит: Господи, но не то, что я хочу. Я не могу постигнуть, может быть, всей этой скорби и страданий, которые ожидают меня. Пронеси чашу мимо меня, но не как я хочу, как Ты хочешь. Благослови меня понять, быть послушным. Может быть, вы сегодня испиваете чашу страданий. Может быть, вы действительно сегодня те, кто проходит скорбью, переживаниями. И только может Бог вас понять. Но самое главное – сказать в нашей жизни: Господи, да будет воля Твоя. Не что я хочу, но что Ты. Что для меня сегодня – это приобщение. Что для меня сегодня – это причастие. Как я отношусь к моим братьям, сестрам, потому что это общность. Мы сегодня причащаемся, апостол Павел говорит, от одной чаши и вкушаем от одного хлеба, который есть Господь Иисус Христос. Поэтому сегодня день размышления, день покаяния, день обновления, день, когда мы снова и снова говорим: Господи, благослови, дай силы пройти через все эти обстоятельства и быть верным Тебе. Если нет во мне уже той любви, нет того огня, Господи, зажги во мне этот огонь, чтобы я пылал для Тебя, чтобы я жил для Тебя. Может быть, осуетились, как-то одуматься, может быть, что-то изменить. Переоценка ценностей, может быть, должна произойти в нашей жизни, или еще какие-то принятия решения, потому что это важно. Это важно. У нас эти дни, выходные дни, когда мы освобождены от работы. Может быть, в эти дни как-то по-особенному сосредоточить свое внимание, как я живу, что я делаю, как моя жизнь прославляет Господа. Гефсимания. Христос молит и говорит: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне ее не пить, да будет воля Твоя». И сегодня для нас этот призыв, братья и сестры, снова и снова: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Будем прославлять Господа. Будем благодарить Господа, что Он нас сегодня обновляет. Что сегодня эта чаша и этот хлеб нам напоминает о Его крови. О Его ломимом теле, которое Он преломил ради нас, преломил Себя, чтобы дать нам будущность и надежду. Я сегодня вместе хотел бы и помолиться с вами, и сказать Господу: Господи, прости и помилуй, что было не так в моей жизни. Несовершенство мы видим в своей жизни каждый день. Хочется устремляться к лучшему, к чистому, к светлому, к радостному. Поэтому благослови нас, Господь, чтобы это поистине был день сокрушения, день какого-то смирения, день кротости, день осознания того, что я делаю, как я живу, в чем моя сила, как и восклицает об этом Давид. Удивительные слова. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Я желаю, чтобы поистине Господь обновил наше сердце, чтобы Он обновил нашу жизнь, чтобы мы были в сокрушении, потому что сказано: смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вознесет вас в свое время. А Ему да будет слава. Аминь.